Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Здравствуйте! Сегодня 5 сентября 2017 года, 5 часов в Москве, и с вами программа «Читаем Библию вместе». Здесь в студии Олег Шевкун.
Привет всем!
Маруся Иванова.
Здравствуйте!
И Максим Белозеров.
Здравствуйте!
И хором скажем или не будем?
Не надо.
Татьяна Круг!
Здравствуйте!
Да, слушай, Таня, с тобой что-то произошло, с тобой явно что-то произошло. Ты звучишь увереннее и улыбаешься шире, что с тобой?
Я успела на эфир, и я этому очень рада.
Да, ведь на самом деле были очень большие опасения, что Таня опоздает, и мы же думали, что мы будем без нее делать опять. Опять скажут, что старше, что самое слабое звено, именно поэтому мы выгнали Татьяну Круг.
Кстати, как голосование?
Ты знаешь, никак на самом деле. Да, нет у нас самого слабого звена. Я в прошлый раз разыграл и сказал, что мы тут проголосовали, поэтому Тани Круг с нами нет.
Олег, ну не нужно об этом говорить таким голосом. Наоборот, это же повод для радости.
В смысле, что? Что не выгнали?
Что вообще никого не выгнали, что, но нет голосования.
Что зрители, да, все-таки... Ой, слушатели, да, прошу прощения.
Ну и зрители, я не знаю, сегодня трансляции есть или нет, друзья. Если есть, напишите нам, пожалуйста. Об этом тут у нас технические всякие дела. Наверное, не нужно. Как, друзья, у вас-то, вот, в отличие от Татьяны, еще вот четвертый курс. Начали учиться, не начали?
Не надо, пожалуйста, об этом. Это очень больно.
Опять.
Это прямо совсем больно.
Хорошо. Ну что ж, в прошлый раз мы закончили таким достаточно забавным утверждением о том, что есть такая тенденция, мы начинаем приватизировать Бога, решать, что Бог наш и ничей больше. Я зацепился как-то за это утверждение. Вы вот сами в жизни видели случаи, когда люди или группы людей говорят: «Вот это наше, и не трогай».
Знаете, Олег, вот последнее сообщение прошлого эфира, по-моему, слушательница присылала, и мне... очень, знаете, показалась интересная такая мысль, как вот наследственность Бога, наследственность религии. Потому что, ну, я встречал таких людей в нашей стране, которые говорят, что вот моя бабушка, моя прабабушка, мой прадедушка, мои папа с мамой были христианами, а значит, и я христианин.
Но в нашей стране даже по-другому. Моя бабушка, мой дедушка, мои папа, мама были православные христиане, значит, я православный христианин. Значит, мы русские, мы православные. И что?
Ну, я не знаю, мне кажется, религия и вера, это как-то не должно соотноситься с географическим положением, вот где ты проживаешь или с твоей родословной.
Ну, подожди.
Это нечто другое.
Ну, а подожди, но ведь есть же, вот, ну, скажем, не знаю, ты едешь в какую-нибудь Турцию или в Египет, ты понимаешь, что ты приехал в мусульманскую страну, ты приехал в Индию, ты знаешь, что ты приехал в страну определенной веры. А в чем для тебя здесь проблема?
Ну, я не знаю, давайте возьмем типичного русского человека, Иванова Ивана Ивановича, который вырос в Турции с младенчества. Но бабушка, дедушка, мама, папа у него были православными христианами. Но вот он с самых малых лет общается с мусульманами, дружит с ними, ходит с ними в школу, впоследствии работает. Вот мне кажется, что на 90% он будет мусульманином после этого.
Даже если он вернется в Россию?
Я думаю, да.
Ну, то есть среда определяет, как он будет верить. Соответственно, если человек живет в другой среде, он будет верить по-другому. И получается, что сами мы никаких решений не принимаем. Вот среда окружающая такая, значит, мы будем такими, и все.
Ну, конечно, среда делает человек.
А, Тань, для тебя, я русский, я православный, что значит? Вот ты согласишься с этим, поспоришь?
Я, наверное, соглашусь, потому что большинство все-таки семей, большинство людей в России, люди православные. То есть, не знаю, мы рождаемся в семье, в которой, там, не знаю, была бабушка, дедушка крещеные. Бабушка, дедушка крещеные ведут нас, ну, впоследствии, конечно, мама, папа, часто в последнее время ведут своих детей с младенчества и крестят их, не спрашивая, кем они себя считают, кем они себя чувствуют. И если там в будущем человек скажет: нет, я не православный, вообще зачем вы все это сделали, ну, он уже такой, и это не исправить.
Значит, выбора веры у человека нет?
В большинстве случаев, мне кажется, что нет.
А что делать индусу, который решил стать, не знаю, христианином, или мусульманину, который решил стать христианином?
Разве запрещено у нас по религии переходить из одной веры в другую?
Ну, кстати, в некоторых мусульманских странах человека, который заявляет о себе, публично заявляет о себе, что он христианин, его могут и зарезать.
Я об этом не знала.
Вот, то есть на самом деле действительно это так. Тогда получается, что вера или религия и национальность связаны между собой? Или мы запутались в терминах?
Ну как, ну национальность — это все-таки географическая принадлежность в основном. И то есть когда человек говорит, что я русский, значит, я должен быть православным, то он немножко неправильно строит логические связи.
Почему?
Потому что он акцентирует внимание, то есть вера, она не зависит от религии. Вера не зависит от национальности. Ну, то есть это же две совершенно противоположные вещи, они никак друг с другом не связаны. Почему люди накладывают одно на другое?
Иными словами, христианство может быть разных национальностей, и это не мешает ему быть христианством?
Да.
Хорошо, тогда вопрос. Представьте себе, что вы, я понимаю, что это будет сложно, но все же. Вы христианин, вы миссионер, мы уже говорили немножко о том, кто такие миссионеры и зачем они. И вы приезжаете в какую-нибудь африканскую страну. А в этой африканской стране есть такой национальный танец, там и мужчины, и женщины прыгают в набедренных повязках. А вы понимаете, что в вашей родной стране, в церкви, в набедренных повязках никто не прыгает, а эти прыгают, да еще и про Бога кричат. Будете ли вы требовать от них не прыгать и одеться?
Так это же другая вера, но зачем?
Почему другая вера? Они говорят, мы христиане.
Знаете, Олег, вот мы незадолго до эфира с вами об этом говорили, что если ты будешь против этого что-то говорить, то ты даже не добежишь до посольства. И я думаю, что самое такое вот решение, это, конечно, нужно обладать недюжинным красноречием, даром убеждения, чтобы люди перестали танцевать в набедренных повязках сами, а не снимать их с них.
Я думаю, на самом деле, если человек, миссионер, который приехал в африканскую страну, христианин, тоже так, в другую какую-то христианскую общину, он приехал проповедовать о Боге, и он видит людей в набедренных повязках, его это смущает, то у него какие-то проблемы с Богом и с ним тоже.
А мне кажется, что человек, который приехал, все-таки Россия более-менее северная страна у нас, особенно в Москве и вообще вот в этой части.
Ну да, у нас в набедренных повязках.
Да, у нас просто в набедренных повязках не походишь, ты просто замерзнешь. Мы поэтому привыкли, может быть, из-за географии нашей укутываться, длинные юбки, как принято в православии, то есть длинные юбки какие-то, на голову там что-то надевают, платки, когда идут в церковь, то, скорее всего, у них в африканской стране просто из-за того, что у них очень жарко, они не могут себе позволить надевать такую теплую одежду. Они поэтому раздеваются. Это нормально. Это на самом деле география, а не национальность и что-то другое.
Если наоборот, из африканской страны христианский миссионер приедет в Россию.
Он замерзнет.
Вот он приедет и увидит, что мы тут все, значит, одеты, молимся, на коленях стоим, то вы думаете, он будет возмущаться по этому поводу и кричать, чтобы мы все разделись?
А я вам расскажу страшную историю. Парень из африканской страны, вот реально из африканской страны, попал на конференцию в один из городов сюда, в России, на севере, между прочим, тогда там достаточно холодно было. И вот он начинает рассказывать перед этими молодыми христианами нашими. И наши в полном шоке, потому что этот африканский парень начинает рассказывать о том, как Бог его любит. А рассказывает он, подтверждая такой историей. Он говорит, как я сюда приехал в Россию учиться? Он говорит, все было очень просто. Мы с нашими американскими друзьями затеяли такую кампанию. Собираем с людей по $1000 и обещаем им визу в Америку. Но, говорит, в конце концов наши американские друзья нас подвели, и по $1000 мы собрали, а визы для наших африканцев в Америку, виз никаких нет. И наши вот клиенты начинают говорить, мы на вас в полицию заявим, верните нам $1000. Он говорит, а мы молимся, Господи, дай нам возможность что-нибудь сделать так, чтобы не возвращать им эти $1000. Короче говоря, и вот удалось с ними договориться, мы сказали, что у нас нет эти $1000, они сняли свои претензии, а я вот за эти деньги теперь приехал и учусь здесь, в России, слава Богу.
Замечательно.
Вот что? Вот это христианство, это культура, это... Почему? Он говорит, что... Он говорит, слава Богу, все нормально. Вот я так живу. И говорит, слушай, знаешь, что вообще говорят? Ты обманщик. Он говорит, у нас все так живут. Где граница?
Я не знаю, мне кажется, сейчас мы придем просто к какому-то вопросу поиска истины и как правильно жить всем христианам, потому что... если привести этот пример большему количеству христиан на планете Земля, они, конечно, скажут, что этот парень не христианин никакой, и живет он не по-христиански. Но он свято уверен в том, что он вырос в такой среде.
Абсолютно.
И
Бог подарил нам эту $1000.
Я не знаю, либо
с
его...
Человека,
много. конечно, именно так. Вот, на самом деле, вот этот вопрос о том, кому принадлежит вера, кому принадлежит христианство, христианство и нация, христианство и национальность, это один из действительно тяжелых вопросов. Как не путать христианское и национальное, общехристианское или просто вот то, что принадлежит к той или иной культуре. И я думаю, что сегодня мы будем читать «Деяния апостолов» и с этим разбираться, потому что эти вопросы, вопросы веры и национальности, вставали перед самыми разными людьми.
Напомню, наш номер прямого эфира 8 800 333 1706. Можете позвонить нам и высказать свою точку зрения. Также вы можете написать на форме обратной связи на сайте theos.fm. И у нас работают Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 0996.
Еще у нас есть группа ВКонтакте, да, читаем Библию вместе, там тоже есть что прокомментировать, ответить, мы за этим тоже следим.
Да, мы пытаемся возродить эту группу, потому что, знаете, у нас так наскоком с этой группой получалось. То мы ее читаем, то мы ее не читаем, а сейчас решили все-таки опять прочитать. Я думаю, что это уже будет всерьез и надолго. Мы, кстати, не поставили слушателям вопрос, мне самому поставить или у кого-то из вас?
Вы спросили, как не путать религию и национальность.
А, спасибо.
Мне показалось, что это и есть вопрос.
Да.
Хорошо, ну хорошо, как не путать религию и национальность. И, собственно говоря, вера и национальность, насколько они связаны? Есть ли вот там христианские страны, языческие страны, еще какие-то страны? Вот все это соотношение между тем и другим, как с этим разобраться? У нас там, по-моему, что-то пришло, кстати, нет, Тань?
Да, но я думаю, мы об этом поговорим уже после короткого перерыва.
Божье слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
В часах 17.11 в эфире программы «Читаем Библию вместе». И Татьяна мне сигнализирует, что у нас есть звонок. Давайте послушаем.
Здравствуйте.
День добрый.
Добрый день.
А вопрос могу я как строго по уставу? Согласно теме передачи?
Вот я не знаю насчет устава. Давайте попробуем не по теме, а Таня уже решит, принимать его или нет.
Ну, решайте. А если по теме, то тогда... евреи конкретно привязаны к религии, как нация.
Еще раз?
Это бесспорно.
А, привязано, говорит.
Объясните, пожалуйста.
Ну, имя Божье связано с именем евреев.
Ага.
Избранный. Вот как раз-таки я бы хотел и вопрос задать по поводу избрания.
Хорошо.
Народ избранный. Могу, да?
Ну, давайте попробуем. Не, Таня не сказала
раз
ничего.
Раз уж я сказал...
Раз уж начали.
Написано в Откровении, что те, кто будет священниками, да, кто уверовал на земле, вот сейчас народ святой, царство священства, они не увидят второй смерти. А кто увидит вторую смерть, и кто будет там, которые неверующие, и каких язычников будут почти уверовавшие, если на том там в небытие будут только верующие, в раю, а не верующие в преисподние.
Спасибо большое. Ой, кстати, представились вы, нет? По-моему, нет. Как вас зовут?
Игорь меня зовут.
Игорь.
Я слушаю.
Слушайте, я просто думаю, что мы сейчас вот в эту глубину уходить не будем, просто потому что у нас немножко другая передача. Я не знаю, ребята, вы как, коллеги, вы как, этот вопрос вообще поняли, про что было или нет?
Я думаю, это вопрос больше к вам, вы у нас знаток.
Да я думаю, что мы сейчас я просто отвечу Игорю. Да, действительно, люди, которые увидят вторую смерть, это люди, имен которых не было в книге жизни. Дальше уходить в это дело не буду. А вот насчет национальности, смотрите, что он сказал, что Игорь сказал. Игорь сказал, что вот самый верующий народ — это евреи. Но при этом, да, вспомните самую раннюю церковь, первая церковь. Из кого она состояла? Вот первая Иерусалимская церковь.
Израильтяне.
Израильтяне, евреи, совершенно верно. Но при этом большинство евреев сказали, а нам никакой Христос не нужен. Ну вот они просто отвергали Мессию и все. А помните, где была вторая церковь? Я прежде всего обращаюсь сейчас к Максу и Марусе. В каком городе? В прошлый раз мы говорили.
Мы, к сожалению, забыли. Простите нас великодушно.
Да, но в Антиохии она была. В Антиохии. Вот. Слушайте, я не знаю, что будем делать. Письмо от Светланы прочтем или Библию откроем?
Давайте прочтем письмо.
Потому что у нас таки лежит у нас.
Нам пишет Светлана. Добрый день. Часто можно услышать, что на исконно православную Россию всякие американские сектанты посылают своих агентов, а из Европы посылают католиков, и все дружно хотят уничтожить веру православную. Откуда вообще такие мысли и почему другим нельзя проповедовать в России, если православные братья и сестры также занимаются миссионерской деятельностью в других странах, и никто им не препятствует?
Слушайте, я немножко перефразирую вопрос. Когда к вам в дом приходят и начинают говорить что-то такое, или в вашу страну приходят и начинают говорить что-то такое, что вам не очень нравится, вы пытаетесь защититься? Вы будете пытаться защититься или нет? То есть вот, кстати, я не знаю, вы встречались с иностранцами, которые проповедуют в нашей стране, или для вас это где-то очень далеко все?
Мне кажется, мы вообще особо-то не встречались с людьми, которые проповедуют.
Нет, но пару раз ко мне домой стучались люди с брошюрками и пытались во что-то втянуть мою бабушку.
Но это не православные, как я понимаю.
Но это не православные явно были.
Знаете, здесь, мне кажется, вопрос не в том, защититься или не защититься, а, ну, на свободная страна человек может проповедовать, говорить обо всем, о чем хочет. А наша задача — слушать или не слушать.
Да, вот на самом деле действительно так оно и есть. Хотя у нас в эфире другой передачи был православный священник Олег Стеняев буквально на прошлой неделе. Он говорил о канонической территории. Он говорил о том, что мы вот уже в этой стране, в этой земле проповедуем. Почему кто-то должен сюда приходить? Почему кто-то должен строить на том основании, которое мы заложили? Я лично с ним не вполне согласен, но это была, собственно, такая православная позиция.
И у нас еще один звоночек. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Я хотел на эту тему вспомнить один случай. Мне рассказывал его один мой знакомый. Он говорил, что возле церкви сидел и познакомился с одной цыганской семьей, которые оказались православными христианами. Муж, там, жена, двое детей. И они ждали, не знаю, в общем, они там что-то ждали, он рассказывал, или кого-то. А мы, точнее, он с ними разговорился, вот. И тут внезапно к ним подошел один какой-то человек и, услышав разговор, сказал этим цыганам: «И что вы хотите сказать, что вы, если хоть и верующие, хоть и цыгане, вы что, не воруете?» Пришлось тут, конечно, заступиться. А провокатор этот оказался таким националистически настроенным человеком. Начал рассказывать свои претензии. «Может, вы не воруете, но, типа, я ваш род знаю, я его ненавижу, мол, типа того». Вот. Его спросили, как он может так говорить, если они нам тоже братья во Христе, и какое отношение к человеку имеет его происхождение. Вот. Но, по его мнению, оказалось, что самые непосредственные, якобы. Можно подумать, что русские, допустим, или там индусы, или американцы не воруют и не грешат.
Не, ну смотрите, здесь что получается. Он рассуждает так. Все цыгане, я, извините, сейчас скажу националистическую вещь, он рассуждает, это его мнение, все цыгане воруют, эти люди цыгане, значит, независимо от того, кем они себя называют, они воруют, они называют себя христианами, значит, это христиане, которые воруют. То есть тут определенный такой взгляд на национальность. Может быть, это действительно его проблема, проблема национализма?
Скорее всего, да, потому что, опять же, для апостола Павла же, как он писал, что во Христе уже не было ни эллина, ни иудея, понимаете?
Тут а тоже...
у них русификация становится выше принадлежности к Христовой Церкви.
Во! А кто-нибудь скажет, кстати, в 90-е годы, я это видел, в частности, в Штатах, говорили так: «Все русские пьют». Вот бухают, в смысле, да, не молоко пьют.
Ну да, как будто на трансе не пьют.
Да, вот, значит, вот это русские христиане. Ну, эти люди, христиане пьют. А это как-то странно, потому что, допустим, ну, вот в других странах, ну, зачастую считается, что христиане не пьют вообще никак. Ну, и спрашивали нас, как вы вообще живете. Так что, да, вот это вот личное восприятие, оно действительно имеет место.
Спасибо.
Спасибо большое за реплику.
Олег, вот меня это натолкнуло на мысль, а можно ли говорить тогда о религиозном национализме? То есть, например, если я на улице вижу мужчину арабской национальности, то я вот со 100% вероятностью говорю, что он вот мусульманин. Вот как это правильно или неправильно?
Классно. А если ты видишь темнокожего?
То он, я не знаю...
Непонятно, кто он. Вот он может быть то угодно.
Племя какого-нибудь бога непонятного.
А может быть, он христианин.
А кстати, есть арабы, есть в Ливане большая община арабов-христиан. В Египте есть копты, которые тоже немножко на арабов похожи, христиане. Поэтому такой вывод, он будет, ну, по крайней мере, скоропалительным,
поспешным. Нет, это вот просто перекликается с предыдущим звонком, когда наш слушатель сказал, что вот все евреи, они христиане, это исконно их религия. Но мне кажется, есть все-таки вот евреи, которые не христиане.
Конечно, ну, более того, официальная позиция государства Израиль – это позиция антихристианская. Тут нужно все-таки четко это понимать. А, вот, и слушатель наш не говорил, что все евреи христиане, он говорил, что христианство начиналось среди евреев. И опять оно начиналось, да. Но сейчас еврейское государство враждебно христианству. Значит, не все так легко. Нельзя поставить, взять и поставить знак равенства.
У нас еще один звоночек.
Ух ты, это как это сегодня?
Вы меня слышите?
Да, да, здравствуйте. Здрасте. Как вас зовут?
Ну вот Павел Апостол, он честно был человек откровенный.
Так.
И он себя просто вел, да? Он понял, что он приобрел. Он ведь тоже говорил, что христиане, они такие хипеи, и правильно про них и говорят.
Критяне.
Тоже такой был в Библии.
Да.
Именно он имеет в виду коринфян именно по национальности. А еще Павел говорил, не,
он,
что
сейчас
хорошо,
я перебью, он говорил
на чужом поприще. Он этого не делал.
Угу.
Я сегодня был на рынке, к слову сказать, да, вот закупки делал. И что-то разговаривали, женщина говорит, я верующая. Хожу в церковь, новую жизнь. И что-то разговаривали, я говорю, слушай, самая правильная православная религия. Она говорит, а ты говоришь на языках? Если не говоришь, значит, ты не крещен Духом Святым. Вот и весь разговор.
Вы наехали друг на друга, и все. И типа, вот поговорили. Обменялись такими любезностями в кавычках. И что, и как через это, не знаю, Евангелие распространяется или
она,
еще что-то.
Она мотивирует тем, что это есть в деяниях апостолов. Но они говорили не на ангельских языках, они заговорили на английском, французском, на немецком. Тогда, конечно, не было такого языка, но на наречиях тех людей, которые были на праздниках в это время.
Спасибо. То есть сами христиане далеко не всегда могут договориться между собой. Спасибо большое. Слушайте, давайте все-таки перейдем к Библии, если сообщений больше пока нет.
Нет, я бы хотела прочитать сообщение от Марии.
Так она есть, хорошо.
Пишет, православие изначально это добродетель веры, а не только название конфессии. Также и Библию можно читать вместе православной или нет. В Библии страны персонифицируются как дома и люди, сделавшие свой выбор крещения. И перекрещивать по-другому неправильно.
Да, вот Мария говорит о том, что люди, как, извините, нации, да, нации, как люди или как дома уже сделали свой выбор, тогда действительно возникает вопрос по поводу миссионеров. Хорошо, перекрещивать, не перекрещивать, а идти, допустим, в страны с другой верой и нести Христа. Правильно или неправильно, Мария? Вот вы отправитесь миссионером туда, где люди вроде бы как-то тоже верят, но не в Иисуса Христа.
А, то есть, подождите, то есть, если страны уже сделали выбор по поводу своих религий, так. А как насчет меня? Ну, то есть, я, допустим, живу в этой стране, то есть, я должна принимать тот выбор, который сделала моя страна много веков назад?
Классно, Марусь, смотри, я родился в Советском Союзе, Советский Союз сделал свой выбор. Ну, во-первых, мне не совсем нравилась идея сделать свой выбор в пользу атеизма, я в 18 лет сделал выбор в пользу веры. Во-вторых, когда мне было, 22 года, Советский Союз кончился. И вот его выбор оказался в данном случае не столь существенным. Он изменился. Выбор стран тоже иногда меняется. Можем ли мы идти поперек вот этого самого выбора, если в отношениях с Богом мы приходим к чему-то другому?
Олег, мне кажется, речь заходит о таком душевном, духовном некомфорте. Потому что, вот, допустим, возьмем какого-нибудь мужчину, ханта, манса, там, проживающего в Ямало-Ненецком автономном округе, которые там, я не знаю, молились всю жизнь какому-нибудь белому тюленю. И вот этот мужчина, он всю жизнь чувствовал себя некомфортно. Он говорил, что я не могу в это поверить, я хочу жить по-другому. Хочу быть добрее, хочу чего-то большего после
не
смерти.
Не белые тюлени,
да,
зеленый попугай.
А не уходить в страну духов. И вот приходит миссионер, который начинает рассказывать ему о том, что есть такая религия, есть такой Бог, есть Иисус Христос. И он понимает, что это то, что он искал. Тогда почему мы можем, если такие случаи могут быть, а я думаю, что
их много,
почему мы тогда можем говорить против миссионерства?
А ему скажут, что вы уводите, вы раскалываете нацию, вы нарушаете единство этой самой нации, потому что у них разные верования. Если начнется война, то один пойдет в одну сторону, другой в другую сторону.
Но это получается, просто люди настолько гордятся своей национальностью, что они не принимают ничего другого?
Да, как сказал кто-то умный, когда человеку нечем гордиться, он начинает гордиться своей национальностью.
Я все-таки хотел бы перейти к Священному Писанию, потому что оно отвечает на некоторые из вопросов, которые мы задали. Мы в книге «Деяния апостолов», мы говорим об антиохийской церкви. И первая церковь была действительно из евреев. Она была мононациональная. То есть там была одна нация, ну, скажем так, были, конечно, и другие там люди, но вот в основном все-таки евреи. Теперь вдруг, значит, 13 глава Деяний апостолов. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. То есть тут даже не про всех, а про людей, которые, собственно говоря, вот главные такие лидерские роли занимали, играли. Варнава, он еврей, и Симеон, называемый Нигер, как вы думаете, из какой, вот он был откуда? Нигер-то.
Я думаю, из Африки.
Откуда? Явно африканец, конечно. Дальше. И Луций, кириньянин, а у Луция имя римское. И Манаил, причем про него говорится, совоспитанник Ирода, четвертовластника, то есть вот из высокопоставленных. И Савл. То есть люди самых разных наций собираются в одной церкви. И вот эта вторая церковь, она оказалась межнациональной. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Причем это лучшие люди были, эти основатели церкви. Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Отпустили они их, между прочим, ходить по всей Малой Азии, территории современной Турции. Пешком нужно было ходить в основном. И рассказывать представителям разных национальностей, разных народов Евангелия. Я не понимаю, прежде всего, вот чего. Смотрите. Представители разных наций оказываются в одной церкви. Как они там все не перессорились? Вот насколько вам часто удавалось быть, случалось, скажем так, быть в межнациональном коллективе? Ну, вот близко, рядом, вместе жить с людьми, представителями других наций.
Никогда такого не было. Мне просто кажется, что все вот в то время случилось для того, чтобы как раз-таки они и показали, что вот мы разные национальности, но мы верим в одного Бога. И так это было изначально задумано. Не просто так они сошлись и случайно познакомились.
Ну да, я думаю, в данном случае именно веры становится выше национальных черт.
Я вам скажу, что на самом деле это очень красиво звучит. На практике это всегда, это иногда бывает очень тяжело. По-моему, уже рассказывал эту историю. Значит, два человека, два христианина попадают, причем это реальная история, попадают в одну и ту же комнату в гостинице. Причем мы точно знаем, что это христиане, убежденные, все. Один из России, другой откуда-то из Африки. И вот африканец в 3 часа ночи каждую ночь просыпается и начинает вслух петь и молиться. Вы можете представить себе реакцию его русского, российского соседа? «Что делаешь? Замолчи, я спать хочу!» На что африканец смотрит, смотрит, и говорит: «Как ты Бога не любишь? Мне вот сейчас, вот меня Дух Святой, Дух Божий побуждает молиться. Вот я вот проснулся и молюсь. Давай присоединяйся вместе со мной». Он говорит: «А меня побуждает спать». И ссорится. И никакая вообще общая вера им не помогает. Что, они верят слабо?
Ну, слушайте, если взрослые люди могут ссориться из-за таких вещей, то это, опять же, у них какие-то проблемы. Потому что если вы живете в одной комнате, и вас не устраивает ваш сосед, то вы либо договариваетесь, либо меняете соседа.
Ну да, и вера тут как бы оказывается уже вот не
то
совсем.
То есть это уже как бы бытовые вещи, я не думаю, что они шибко связаны с верой.
Но, понимаете, это означает, среди прочего, что вот эта картинка, да, Бог объединяет всех христиан, и между христианами всегда полное согласие, ну, это такое легкое преувеличение, на самом деле не так. Есть способы находить это согласие, но есть и проблемы тоже.
Но надо забывать о том, что все-таки у всех разный уклад жизни, у всех разное как бы мировоззрение, и что допустимо, а что нет. То есть что было недопустимо для русского, то было допустимо для африканца, и что было как бы для африканца абсолютно нормально, русский воспринял абсолютно в штыки и не понял даже этого. Хотя, по идее, и африканцы, и русские были правы.
Да, мне кажется, здесь такое существует инстинктивное стремление каждого человека найти какую-то свою идентичность. И даже когда люди, состоящие в одной конфессии, но с разных точек земного шара, они все равно пытаются как-то обособиться друг от друга. Это вот, мне кажется, это на инстинктивном уровне.
Да, и там возникает такая идея: я более правильный христианин, чем вы или чем ты. И вот,
это не гордыня ли случайно?
Я думаю, что она самая. Откуда у тебя, Тань, такой термин?
отсюда, из этой программы.
Вот, на самом деле, дальше Павел, Варнава и с ними еще один человек, Иоанн Марк, они отправляются в поход миссионерский, приходят в город, в один из городов на территории современной Турции также, и, как обычно, они приходят в иудейскую синагогу, потому что начинали они все-таки, вы помните, да, первые христиане были евреями, начинали они все-таки с проповеди евреев, евреям. И великолепная совершенно ситуация, потому что в синагоге были и евреи, и некоторое количество язычников, которым было тоже интересно. Это как то, о чем вы говорили, да, человек вдруг понимает, что я хочу жить по-другому, он из языческого народа, но его тянет в эту иудейскую синагогу. Теперь, и вот начинают проповедовать, это суббота, и 13 глава 42 стих уже завершается их проповедь. А при выходе их из иудейской синагоги язычники, то есть не иудеи, а язычники, просили их говорить о том же в следующую субботу. То есть вот эти пришлые, они говорят, слушайте, нам понравилось. Дальше проходит неделя. Когда же собрание было... А нет, еще не прошла. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией. В следующую субботу почти весь город, то есть язычники, собрался слушать Слово Божие. То есть вот приходят евреи в синагогу, а там эти чужаки сидят, все места заняли. Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти и противоречия, и злословия, сопротивлялись тому, что говорил Павел. Можете понять этих иудейских вождей, которые, увидев, что их синагога занята, вдруг воспылали гневом?
Ну, в принципе, вполне. Как бы, то есть они и там обитают, потом приходят те, которые проповедуют не совсем то, что они... Так к ним еще приходят другие, тех, кого они обратить не смогли в свою веру слушать других.
Знаете, мне это очень...
Нашу синагогу отобрали.
Да.
Мне это очень напоминает картину, когда ты приезжаешь в какую-нибудь провинциальную деревеньку, заходишь там в магазин, занимаешь очередь, и приходят вот эти вот местные жители, бабушки, дедушки, и они так косо на тебя смотрят, вот что ты зашел в их магазин, занял их очередь, заставляешь их ждать.
А кто сказал, что это их магазин, и кто сказал, это их очередь? Вот они просто так считают. Да, действительно, здесь происходит именно это. Здесь начинается такое противостояние, потому что вдруг приходят язычники, а евреи начинают говорить: это наше. Что вы тут вообще делаете? Зачем вы занимаете наши места и берете нашу веру? Конечно, им неприятно.
Но ведь смысл всего этого для того, чтобы обратить новых людей в свою веру. И они еще и, получается, этому противятся и пытаются препятствовать.
А вот интересно, что для тебя важнее? О, Тань, я переформулирую для тебя вопрос. Смотри, есть некий человек... Допустим так, ты работаешь на радио, ты лучший ведущий радиостанции, ты крута, ты понимаешь, что это твоя станция, ты проработала здесь много лет. Есть некий человек, который хочет учиться, и ты понимаешь, что у него огромный потенциал. Вот реально огромный. Но если ты его хорошо научишь, то очень скоро, знаешь, что произойдет?
Он станет лучшим.
И он может занять твое место, и тебе будет некуда прийти. Будешь его учить... Или будешь специально сдерживать его, чтобы... Да-да-да, подожди, тебе еще надо вот это освоить и так далее. Чтобы он только не вырос.
Ну так, человек, если у человека больше способностей, чем у меня, почему бы ему не занять мое место, а мне немножко сдвинуться?
А может быть, у него не больше способностей, у него просто больше усердия, усидчивости.
Значит, надо подумать о том, что мне тоже надо усидчивости набраться и поучиться у этого человека чему-то, а ему у меня...
Ты реально думаешь, что ты будешь готова сдвинуться?
Подвинуться.
Ага, то есть все-таки...
Мы можем сесть рядом.
Понятно, только один микрофон.
Поставим второй.
Классно. Слушай, ну Таня, просто берешь и меняешь правила игры.
Нам пишет Мария: если вы проповедуете христианство в России, то должны бороться за правду внутри православной церкви, а не основывать отдельные собрания. И действовать в этом направлении как минимум. И исправлять свою позицию настолько, насколько нужно. иначе это нарушение заповеди единства. Апостолы говорили на языках, чтобы все друг друга понимали, а не наоборот.
Ну, как раз Таня вот в моем примере, в решении этой задачи, которую я поставил перед Таней, она и пыталась действовать, исходя из заповеди единства. Не пыталась поставить вопрос «либо ты, либо я, микрофон один».
Олег.
Она говорит, второй поставим.
Вот, мне кажется, это вот апостолы понимают вот эту вот задачу единства всех христиан. А простые люди, вот эти иудеи, они этого осознать не могут. И для них вот перед их глазами только забитая церковь, в которую они не могут войти.
Синагога. Значит, надо просто синагога. Чему-то их учить. Если у них есть некий Павел, это апостол, как я понимаю?
Ну да, ты пропустила прошлый эфир, ну да.
Да. Павел мог просто им сказать, вот, ребят, есть место около церкви, давайте все вместе учиться. То есть я не вижу в этом проблемы, и если они в то время не нашли решение данной ситуации, то...
Но и, правда, а вот вообще с точки зрения апостолов, они пришли в синагогу и заполнили ее кучей язычников.
Они не заполнили, они проповедовали так, что язычникам стало интересно.
Но имеется в виду, если они знают, что к ним на следующую проповедь придут в основном язычники, почему бы им не перенести место проповеди куда-то в более удобное для язычников место и для иудеев тоже?
Интересно, что через какое-то время Павел именно так и сделает. Потом в Эфесе он будет проповедовать в школе, в одной из мест школ. Это будет действительно, он там будет два с половиной года проповедовать, это будет действительно место более удобное для язычников. Но Таня предложила вот такой ответ. Говорит, давайте соберемся вместе, давайте все будем учиться, давайте будем учиться вместе.
Павел, просто да? Если мы будем всех выгонять вот так вот, как вот, да, иное решение проблемы, то получается, что у нас новых людей никогда не будет вокруг нас. То есть все места заняты, до свидания, идите домой. Откуда вы пришли? Я вас перебью, у нас звоночек.
Давай.
Здравствуйте. Алло.
Выключите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, слушайте нас по телефону, не по радио. Тут задержка идет.
Ага. Дмитрий,
здрасте.
Кузнецкая церковь.
Да, здравствуйте.
Что скажете?
Вот я подчеркиваю слово «кузнецкая», потому что церковью называться может только та группа, которая... называется поместной церковью. Берем все деяния апостолов, и там один город, одна церковь. Все остальные только поименованные деноминацией и называются сектами. Вот. Хотите единства? Будьте в том городе, в котором живете. Разве разделился Иисус Христос? Поэтому поместная церковь имеет границы города. Одна мэрия, один город.
Подождите.
Один Христос, одна церковь, одна вера.
Дмитрий, а как же ездить? Как же ездить из города в город? И допускаете ли вы такую вещь, как миссионерство внутри страны?
Да, хорошо, отвечаю на этот вопрос.
Давайте.
В каждом городе глава церкви Иисус Христос. Город не подчиняется городу, а только Иисусу Христу. Если вы переехали в другой город, вы являетесь членом уже другого города.
Угу.
Но церковь одна.
Спасибо большое.
Крещение одно.
Спасибо. Вот Дмитрий так решает вопрос просто по городам. Но если вы возьмете Москву, допустим, здесь есть самые разные церкви, самые разные группы христиан. Какая из них имеет право претендовать на истинность? Не так все просто. Так вот, Тань, помнишь, как какой ты ответ предлагала дать? Вот если бы ты была апостолом Павлом, он бы мог сказать там, что такое, учитесь вместе, да?
Ну да.
Теперь Павел говорит совершенно по-другому. И я поставлю вам, друзья, вопрос, он будет непростой. Я прочитаю фрагмент, потом мы сделаем нашу коротенькую отбивку. Подумайте, почему Павел отреагировал именно так, и результаты были таковы. Вместо того, чтобы сказать так, как предложила Таня, Павел говорит иначе. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали, вам, то есть иудеям, первым надлежало быть проповедано Слову Божию, но поскольку вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы идем к язычникам, ибо так заповедовал нам Господь, я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были, которые были предустановлены к вечной жизни. и слово Господне распространялось по всей стране. То есть фактически он сказал, что так, вот вы, ребята, сами отвергли. Вот вы тут выступаете против, вы сами отвергли. Все, мы пойдем к язычникам. Он не сказал так, как предложила Таня. Почему? Давайте сделаем короткий перерыв и потом к этому и к этой теме перейдем.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
В эфире «Читаем Библию вместе» и продолжаем обсуждать вопросы веры и национальности.
Я не понял вопрос, который во время джингла прозвучал.
Тут у нас спрашивают, кто я, потому что Таня, я очень похожа на Эльвиру.
Слушай, ты можешь сказать, что ты не Эльвира, или ты Эльвира?
Нет, я Таня.
Вот так, слушайте, это Таня. Мы все сколько нас тут, четверо, да? Вот мы все трое, и Таня в том числе. Это подтверждаем. Как-то вот так. Смотрите, реакция Павла. Ребята, мы идем к язычникам. Все, вы сами упустили то, что было у вас.
Ну, слушайте, вот сейчас Павел выглядит как очень обидевшаяся девушка на самом деле.
Почему?
Ну, то есть, ну как, я пришел ради вас в основном-то. Я ждал, что вы первыми ко мне пойдете, а вы отказались. Ну и ну вас, я пойду к другим.
Нет, знаете, Олег, вот в ответ на ваш вопрос, ту историю, которую вы рассказали, мне кажется, что для Павла же, да, проповедование иудеям, это был такой факультатив. То есть он говорит о том, что Иисус вот призвал меня проповедовать язычникам. И я им буду проповедовать. А так как вы не захотели с ними быть в одной синагоге, не захотели, были недовольны, я вот пойду к ним. А как бы ваш вот то, что дополнительные занятия, так скажем, мы их отменяем.
Как-то так, да, хорошо. То есть прозвучала мысль о том, что он просто поступил как обидевшаяся девушка, просто получилось, или прозвучала мысль про факультативные занятия. Есть еще идеи?
Нет.
Нет. А я хочу задать этот вопрос слушателям, потому что не так много у нас времени здесь. Почему Павел отвечает именно таким образом? И что это говорит вот о той теме, которую мы сегодня с вами обсуждаем? Что это говорит о вере и нации? То есть вот в тот момент еврейская нация, дальше мы читаем 50 стих, но иудеи, подстрекнув набожных и почетных женщин и первых в городе людей, воздвигли гонение на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. То есть евреи их просто выгнали. Помните, было про Африку, да? Если начать говорить, слушайте, снимайте вы свои эти самые повязки.
И оставайтесь голыми.
Или наоборот, оденьтесь, да? Или наоборот, оденьтесь, вас просто выгонят. Вот Павел так и поступает. Почему настолько сурово, настолько серьезно он поступает?
8-800-333-1706 номер нашего прямого эфира. И также вы можете написать в форме обратной связи на сайте theos.fm.
Тань, ты совесть этого эфира, знаешь почему?
Да. У нас еще один звоночек. К нам, правда, этот человек уже звонил, но я думаю, что мы должны его послушать. Здравствуйте,
да,
еще раз.
Верно. Алло.
Да, здрасте. Да.
Вы меня слышите, да?
Да, конечно.
Да, слышим.
Но тогда были совсем другие времена, когда было установление церкви, и иудеи воспринимали это как секту. Вот, в ответ на вопрос, просто коротко, да? Но я по другому вопросу звонил, я имел в виду, что Павел и Варнава, они путешествовали, давайте посетим тех-то, тех-то, а и сейчас тоже надо посещать, укреплять братьев в вере. Понимаете?
Обязательно
должно быть. Из одного города в другой город, нет проблем. Я вообще, когда раньше только в православную церковь ходил, я особо и веру не имел. А потом я в 90-х годах начал слушать по радио, Трансмировое радио было, да, еще помню, по страницам Библии, там такой был Владимир Сорокин, он разъяснял. Ну, как вот и вы сейчас.
Да, хорошо, но это другие передачи. Да, то есть... Вы начали ездить, начали посещать разных людей. Вам никто не говорил, уезжайте отсюда, вы тут не свой.
Да, было дело такое.
И как?
Лицо вызвать, говорили, вызовем, если не замолчишь. Хотя я говорил в той же самой христианской церкви и говорил об Иисусе Христе. Но не по учениям этой церкви. Как вот мне сегодня на рынке сказали, что если ты не говоришь на языках, то в тебе нет Духа Святого, и ты не рожден от Духа Святого.
Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо, на самом деле, мы близко подошли к тому, о чем вот вышла речь, о чем идет речь. Смотрите, наступает момент, когда ты понимаешь, что... Ну, как это было с Павлом? Он видел враждебность со стороны других иудеев. Он видел, что иудеи этого города вместе не сядут. То есть предложение «давайте сядем вместе». Оно очень романтично, оно очень идеалистично, но совершенно нереально. То есть, ну, смотрите, я не знаю, вот вы идете и видите там, не знаю, какую-то драку, да, люди дерутся. Вы же не пойдете говорить: слушайте, давайте перестаньте, вот перестаньте драться и давайте жить дружно. Вас просто побьют, и все.
Ну, слушайте, а вот с этой точки зрения, тот факт, что Павел сказал всем иудеям, что, ребят, ну вот вы так себя вели, поэтому я пойду к язычникам. Угу. Вам не кажется ли, что здесь и сам Павел проявляет немножко национализма так-то?
Какого?
Религиозного.
Его за это упрекали. Так, подожди. Его за это как раз и упрекали. Но какого же национализма, если он еврей по национальности? Он еврей, он Савл. Его первое имя было Савл. Он говорит: я пойду к язычникам. Тогда уже не национализма, а предательство.
Ну да, или предательство.
То есть Павел берет и предает своих людей?
Опять же, он сходил в одну церковь, в одну синагогу. Так. И там была вот эта ситуация.
А там другой не было.
Ну, а в других-то городах были?
А потом его из всех гнали. Потому что приходили из предыдущих и говорили, что он тут всех возмущает. И гнали.
Знаете, Олег, вот у меня есть такая в руках, у нас в студии лежит подставочка для чая, так. На ней написано «Церковь – место для всех». Вот я думал, что этого не понимают вот иудеи. Но апостолы-то это должны понимать, раз уж они и для язычников, и для иудеев проповедуют. Вот после того, что вы сказали, мне кажется, и апостол вот этого не совсем понимает, что церковь – место для всех.
А теперь представь себе другую картинку. Павел говорит: уважаемые иудеи, вы, конечно, не принимаете то, что я вам говорю сейчас об Иисусе Христе, но оставайтесь здесь, и давайте мы просто увеличим территорию собрания. То есть вот из вашей синагоги мы переместимся. Ключевая вещь, она уже прозвучала. Увеличим территорию, из вашей синагоги переместимся. Как вы думаете, как бы ему ответили?
Мы останемся здесь, а ты иди.
Потому что это наша синагога. Потому что это моя песочница.
Но я думаю, что те, кто захотел бы послушать апостола Павла, они бы пошли.
А они и так пошли?
Так вот и достаточно.
Значит, ни один из нас, ни одна национальность не может говорить: христианство – это моя песочница, потому что тогда получается именно то, о чем мы говорим здесь. Мы начинаем защищаться от других людей. Представьте себе, вот ну, такая хорошая... Кстати, это реально было, когда я только-только, ну как, почти только-только стал верующим. Мы пришли в одну... Ну, молодые, не соображающие ничего студенты, поехали в Сочи. Решили искупаться и пойти в церковь. Вот прямо в плавках, с полотенцами, с мокрыми головами мы заваливаемся в очень традиционную баптистскую церковь.
Вы знаете, в таком виде даже в магазины не пускают.
Вообще,
в церковь пошли.
В кафе, в магазины, да. Там запрещено. Как бы.
Да, вообще, в принципе, в городе так запрещено ходить.
А мы решили, что в церковь, тем более в Сочи, можно. Как вы думаете, как нас отреагировали?
Вас выгнали.
Да.
Нет! Нас приняли. Нас, правда, расспросили потом, наши вы или не наши, что вы думаете о крещении Святым Духом. Но нас все-таки приняли, потому что в той баптистской церкви люди не сказали: эта церковь – это моя песочница.
Но...
Это
из серии, что в набедренных повязках вы зашли в эту церковь и сказали: здравствуйте, мы вот пришли к вам посмотреть, как вы тут живете.
Хорошо, а представьте себе, что приходят в церковь люди с татуировками.
Представьте, что?
А вот неправильно это.
Если это татуировка церкви.
Купола, ну да.
Давайте сделаем такую надпись. Купола или там, я не знаю, надпись «Иисус любит меня» и сделаем ее татуировкой, да? Проблема начинается, когда мы начинаем думать о том, что христианство – это моя песочница. Христианство – это совсем не песочница, и гораздо шире, чем моя, и гораздо шире, чем моей нации. Иначе действительно получается наша национальная религия. И это все достаточно грустно кончается, как, собственно, время этого эфира.
Да.
Эфир не грустно, правда. Ну ладно.
Эфир не грустно кончается. Это была программа «Читаем Библию вместе». Здесь с вами был Олег Шевкун, Маруся Иванова, Макс Белозеров
и Таня
Круг.
Всем пока, друзья. До следующей недели.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.